Такой вопрос. Если с ребенком идешь в кино или в кафе и так далее, не спрашиваешь у ребенка, куда он хочет, а идешь, куда ты сам хочешь, а где-то, где, на твой взгляд, лучше будет отдохнуть, не спрашиваешь. Это правильно? Смотря в каком возрасте, конечно. Хотя, в принципе, всегда нужно себе взять за правило спрашивать у детей их мнение о жизни, о вещах, о том, что им нравится, не нравится, хочется кушать или хочется носить. Конечно, до 2 лет, наверное, не нужно ничего спрашивать. Вряд ли тебе что-то вразумительное ответят. Но когда ребенок уже в 4 года, в 5 лет, в 6 лет, он уже способен иметь свое собственное мнение и имеет это мнение, и имеет потребность его выражать, поэтому к этому мнению лучше прислушиваться. На мой взгляд, у детей может быть отличный от твоего вкус к одежде, к вещам, к игрушкам, которыми он хочет играть. Поэтому тебе нужно ему позволить быть той личностью, которую сотворил его Бог. Если твой сын любит футбол, не надо из него вышибать футбол палкой. Пусть он играет себе в футбол и развивается, и гоняет свой мяч, и смотрит эти соревнования. Не надо из него делать доктора каких-нибудь археологических наук. Понимаешь? А если твой сын увлекается энциклопедиями, не надо ему навязывать хоккей. Иди погоняй мячик или иди погоняй шайбу, что ты тут застрял с книгами. Личность такова, каково ее сотворил Бог, и мы должны уважать различия. Уважать различия. Мы должны уважать различия друг в друге. Есть очень много людей, которые весь мир хотят под себя переделать. Если ты не такой, как я, значит, ты плохой. Они живут по этому правилу. Но на самом деле, если ты не такой, как я, так я благодарна Богу. Потому что если бы это же ужас, если бы мы все такие, как я были, называется. Это же замечательно, что ты не такой, как я. Я в этом вижу многообразие Божье, благодать Божью. Мы дополняем друг друга. И наши дети тоже часто не такие, как мы. Они живут не по нашим убеждениям. Поэтому до меры, я бы сказала, до меры, конечно, нужно навязывать свою точку зрения ребенку. Конечно же, вы обязаны преподать и научить его морали, вот здесь вот не может быть своей точки зрения. Если воровать это плохо, то независимо от того, какие пристрастия у вашего ребенка, он не должен стать вором, не так ли? То есть относительно морали мы ответственны и обязаны привить ребенку понимание морали, и не должны отпускать это на самотек, пусть сам выберет, что правильно или что нет. Такой роскоши мы не можем позволить своим детям. Мораль прививается, морали учат, мораль вбивается порой. Но вкусовые пристрастия, к ним относиться нужно попроще, менее критично. Если ты хочешь пойти в магазин и поболтаться там по магазину, а твой сын хочет поиграть где-то на площадке на детской, так пойди поиграй с ним на детской площадке. Или ты хочешь по парку погулять, ты считаешь так правильнее. А дети упираются и кричат: «Мне вот на те качели». Ну, пойди на те качели, покачайся с ними. Вы понимаете? То есть необходимо каким-то образом это балансировать. Кроме того, когда вы покупаете детям вещи, спросите, нравится это им или не нравится, что они хотят, красное, зеленое или синее, или какое они хотят. Я всегда так поступаю. Если покупаю даже одежду детям, то беру их с собой, если они со мной, и спрашиваю, какого цвета? Слава Богу, сейчас есть выбор, это радует. Какого тебе нравится цвета, того или другого? И покупаю то, на что показывает ребенок, потому что это приносит ему радость. Если это приносит ребенку радость, это и радость приносит и мне. Вы понимаете? Поэтому здесь мы должны быть осторожны и позволять детям иметь свое собственное мнение. Они должны без страха быть наказанными, выражать это мнение, быть способны выражать это мнение, говорить, что им нравится и не нравится. И мы должны дать им возможность заниматься тем делом, которое они любят. Или к которому имеют пристрастие. Вот такой вопрос. Как вы смотрите на современные мультики типа «Русалочка» и подобные? Какая категория возраста просмотра мультиков? Возраста. Я даже тоже смотрю мультики, скажу вам честно. Поэтому я думаю, что категория возраста не ограничена. И вообще, что вы скажете по поводу телевидения в жизни ребенка? Такой достаточно хороший философский вопрос. На мой взгляд, телевидение нужно фильтровать в жизни ребенка. То есть ребенок не может, да и вы тоже, в принципе, не можете смотреть все, что вам предлагается кинотворцами, так скажем. Вы не можете все это смотреть, поэтому вы должны тщательно отбирать, что смотрит ваш ребенок. Но при этом будьте осторожны. Если вы закроете для ребенка полностью весь мир, то вероятность того, что он будет этим крайне интересоваться, велика. Поэтому я не приверженец того, что детям нужно все запретить и сказать, что все плохо, все зло, Барби жуть, Барби выбросить все, потому что они не соответствуют стандартам нормального человека, их вообще сатана изобрел. Я, конечно, да, фильтрую игрушки в том числе, есть категория игрушек, которые неприемлемы по моей морали, какие-то монстроподобные существа, например, или как раньше какие-то покемоны были. Мы категорически не покупали никакой символики, ни свастики, ничего этих покемонов, ничего с ними связанного и никаких игрушек в форме покемонов. Но я совершенно нормально отношусь, к примеру, к тем же Барби и ко всему, что с этим связано. На мой взгляд, это способ сформировать в женщине, один из способов, не способ, скажем уж так, уж точно, но если это направить в должное русло, сформировать в ней ощущение женственности, подход к женской красоте, понимаешь? Когда девочка, она хочет больше одеться в юбочку, чем в брюки, на мой взгляд, это нормально. Вы понимаете, когда девочка расчесывает свою Барби, заплетает в нее там какие-то бантики, это правильно. Это хорошо, это соответствует развитию. Если она окружает себя красивыми вещами, если хочется играть с этой куклой в этом платье, это нормально. Если мальчик хочет боксерские перчатки, чтобы ему купили, это нормально. Если хочет, чтобы мячик купили, это совершенно естественно. Но если твой сын такой, уа, война, всех убью, порежу, ну это тоже нормально. Потому что он мальчик. Тебе просто нужно направить это в должное русло. Ты не сможешь вышибить из него ничем. Он все равно будет из каждой палки делать саблю, из каждой чего-нибудь пистолет, ружье, и будет приходить и всех пых-пах-пух. Это в характере, вы понимаете? Другое дело, что не нужно это усиливать, может быть, какими-то страшными фильмами, боевиками, уродством. Но есть дети, которые не видят этих фильмов, и они все равно ведут такой военный образ жизни. Вы понимаете? Поэтому здесь важен баланс. Баланс. Не все мальчики такие. Есть девочки такие, которые палку любую, клюшку и конь. Это кони, скачем весь день на коне и все гоняем. Характер ребенка, его пристрастие, вот что важно. Поэтому вернемся к телевидению. Безусловно, есть категория тех же мультфильмов и фильмов. Что, какую мораль? Нужно задаться вопросом, какова мораль? Какова мораль? Вот этим вопросом мы должны задаться. Какова мораль в этом произведении, мультфильме или фильме? Потом, достаточно ли это чисто для меня как христианки, например, или для меня как христианина, ты говоришь? Достаточно ли это чисто? Могу ли я это смотреть, и это не пронзает мой дух? Если я это могу смотреть, это чисто, это не содержит крови, каких-то там брызг крови и всего остального. Хотя я вам скажу по секрету, мужчины очень часто тяготеют такого рода фильмам, к боевикам. И где-то я уже прихожу к выводу, что это нормально до определенной меры. Потому что мы должны учитывать проявление мужского характера и женственного характера. Поэтому где-то баланс должен быть соблюден. Не можешь ты своему ребенку запретить все и сказать, все плохо, все жутко, все ужасно, это все монстры, одни сплошные демоны кругом. Поэтому вот тебе кубики, пирамидка и сказка, уже даже не знаю про кого теперь. Это, знаете, точно как в том анекдоте. В христианской школе детям учительница показывает в воскресной школе учительница детям показывает белочку и спрашивает: дети, вы знаете, что это за животное? Вы знаете, что это за животное? И все дети молчат, и девочка одна тянет руку. Она говорит: я знаю правильный ответ, но уж так, это Иисус, но уж так на белочку похож. Поэтому... На мой взгляд, Иногда можно христианство и все, чем ты себя окружаешь, возвести в роль некой такой религиозной догмы. И шаг вправо, шаг влево, полный расстрел. Вот это неправильно. Вы понимаете? Другое дело, что действительно нужно учить детей. Вот это хорошо, потому что это хорошо. Вот это плохо. Почему мы это не смотрим? Потому что вот так, и вот так, и вот так. Поэтому позволь своим детям. Конечно, дети любят мультфильмы. Наши дети много смотрят мультфильмов, но чаще всего не по телевизору, а купленные там DVD или кассеты. Мультфильмы, которые, естественно, ты тщательно отбираешь. Какие-то после того, как ты купил, не попадают в разряд нормальных, поэтому ты их убираешь. Но часть из них, конечно же, вполне достойные просмотра. Поэтому копаться в том, какой из них хорош, какой плох, трудно. Но, тем не менее, наведите просто здесь здравый, нормальный баланс. То есть, чего мы не смотрим? Сексуальных извращений, чрезмерных убийств ради убийств, потому что редка сейчас та картина, где нет убийства. Везде найдешь того или иного рода убийства. Но одно дело, когда добро убивает зло, и это очевидно, торжество добра, это нормально, вы понимаете? Другое дело, когда убийством смакуют, и оно ради убийства, потому что это все кровь брызгает, все летит, пули свищут, о, красота! А кто, что, кого, и то зло в конечном итоге. Вот таких картин мы не смотрим. Таких детей, картин не показываем детям, потому что красоты в убийстве нет, правда? Но если это ради того, чтобы добро победило зло, это нормально. Поэтому это приемлемо. Что неприемлемо еще? Неприемлема мораль, которая отрицает Бога по сути своей. Неприемлемо. Потом мы должны понять, что дети мыслят образами. Для нас все вот черно-белое, стул-стол. У них образы в голове, образы, картины, вы понимаете? Для них очень часто гораздо легче даже истину понять какими-то образами. Не случайно есть ряд вот этих мультфильмов «Истории Нарнии», как они там называются? О, точно, «Хроники Нарнии» по Льюису. Они же просто какие-то там образы, лев, аслан, девочка, мальчик, шкаф, колдовство, можно все это сказать. У колдовство сплошное, магия. На самом деле это чисто про христианство. И ребенку легко объяснить Христа на основании этих мультфильмов. Поэтому если это можно использовать и привести христианской морали, да замечательно. Замечательно, приведите и используйте, и все будет совершенно правильно. Главное, чтобы вы придерживались правил морали. И запретить детям все категорически нельзя и не нужно. Иначе, если вы сделаете излишний запрет, их будет к этому тянуть. И вы пожнете обратный эффект. Поэтому позвольте столько, сколько можно позволить. Выберите то, что можно позволить из предлагаемого. И дети вам будут благодарны. Вы заполните их вот этот любопытство, их эмоциональный вот этот баланс. Вы дадите им то, что нужно дать, и в свою очередь ребенок будет открыт, в том числе и для вас, принимать от вас информацию об истине. Поэтому вот так, я думаю, мы должны к этому относиться. Потом нет ничего лучше, если вы купите какой-то добрый мультфильм, веселый, исторический, со смыслом или еще что-то, и вместе с детьми его посмотрите. Это хорошее времяпрепровождение с семьей. Хороший воспитательный процесс – это нормально. Вы слышите? Потому что некоторые настолько уже куда-то уклонились, что им страшно, это жизнь не свободе, все телевидение есть зло. Это ересь. Это точно так же, как сказать, что деньги – зло. Потому что сребролюбие – корень зол, а не сами деньги, правда? Поэтому в этом смысле будьте мудры, но, безусловно, не мягкотелые. В этом вопросе. Будьте уверены, что ваши дети не переключают каналы и не сидят и не смотрят, что попало. Но они не будут этого делать только тогда, когда вы не делаете этого. Вы слышите? Потому что вот здесь еще важный принцип, раз уж мы до этого дошли. Вы можете говорить детям то, что правильно, но они будут делать не то, что вы говорите, а то, что делаете сами. Это просто аксиома. Дети делают то, что мы делаем, а не то, что мы говорим им делать. Поэтому если мы этого не делаем, то нам не нужно говорить детям, не делайте вы так. Они видят, что мы этого не делаем, и они не делают. Мы не употребляем слово «блин» через каждое слово в нашей семье. Не блинкаем, я это называю. И наши дети не говорят «блин» через каждое слово. Ну, по крайней мере, настолько, насколько в поле моего слуха это было. Хотя в школе дети матерятся, и все, что хотите. Уж «блин» это просто за здрасте, за спасибо. Вы понимаете? Почему? Потому что они повторяют в конечном итоге, копируют то, что видят дома. Семья имеет гораздо больше влияния на детей, чем окружающая их атмосфера в школе или вне дома. Гораздо больше влияния. Потом мне был задан вопрос о воле. Если воля слишком сильная, такая, что ничего не помогает, ни уговор, ничего, сломить нельзя, это уже упрямство. А на самом деле, да, конечно, слабая сторона сильной воли, если можно так выразиться, то есть издержки сильной воли – это упрямство, это правда. Но, тем не менее, что вам нужно делать? Не сдаваться, не сдаваться. Ни в коем случае никогда не покажите детям, что их воля способна преодолеть ваш родительский авторитет. Никогда в жизни. Что для этого нужно? Прежде всего, ваша собственная уверенность в том, что ваш родительский авторитет – гораздо больше по Божьему определению, чем воля любого вашего сильно вольного ребенка. Вы должны быть в этом убеждены и уверены. Вы слышите? Поэтому если вы говорите «нет», будьте настойчивы. Будьте настойчивы. Ребенок может делать все, что угодно. Это не значит, что вы должны сполосовать ребенка, избить до полусмерти, сказать: «Ты видишь, что я сильный? Ты видишь, что я больше и могу тебя убить?» Он скажет: вижу, но все равно не сдамся. Поэтому, возможно, это не путь, это не способ. Возможно, твой способ – это как раз та уверенность, которая будет исходить из тебя. То есть чаще всего как это проявляется? Ребенок говорит: дай, хочу, хочу это делать, хочу это есть, хочу, хочу, хочу конфету, дай. И ноет, и ходит, дай. Ты знаешь, какие бывают дети? Ужас. Настойчивые, назойливые. Ну дай, ну дай, дай, пожалуйста, дай, дай, дай. А я вот прибрал, дай, не дашь. Дай! Ляжет на пол, бьет ногами, дай, дай, хочу, дай. Тянет тебя и тащит все, и все бьет. Дай конфету, орет. И родители сдаются, почему? Потому что им надоело. Поэтому они сдаются. Поэтому важное правило здесь – твое терпение и последовательность. Пусть ляжет на пол и бьет ногами. Пусть кричит, пусть орет, дерет глотку, пусть что хочет делает. А ты не дашь. Ты не дашь так раз, не дашь второй, не дашь третий. На пятый раз пройдет, он поймет, что тебя не пронять. Но если ты не дашь сегодня, а завтра он тебя достанет, и ты дашь, то на послезавтра он будет еще хуже, потому что он поймет, что к твоей воле есть подход. Вы слышите? Поэтому в данном случае, я думаю, что панацея в данном случае к сильной воле, или как вы говорите, к упрямству в ребенке, это ваше упрямство, ваша сильная воля и ваше терпение. И если вы делаете это, то понимаете, что вы делаете благо для ребенка, потому что он должен понимать, что есть предел, где воля человеческая заканчивается и начинаются какие-то высшие идеалы. Вы понимаете? То есть есть предел, это нужно воспитывать. Поэтому чаще всего родители сдаются. Сдаются еще в детстве, когда ребенок приходит и просит: там, купи красный шарик. Хочу шарик, шарик хочу. Хочу, хочу, хочу. А, ты плохая, ты нехорошая, ты вредная, ты злая, ты жадная. Все, купил. Он знает, на какие стороны нажать. Дети манипулянты еще как нужно манипулировать умеют. Но они манипулируют только тогда, когда знают, что ты сдашься. Если ты их несколько раз убедишь в том, что бесполезно тебя не пронять, скорее всего, их отпустят, и им будет хорошо. Они будут жить в мире, в гармонии и развиваться в гармонии. Это их умиротворяет. Поэтому таким родителям я советую не сдаваться и не бояться. Кричит, ну пусть кричит. Что такого страшного? Некоторых родителей пугает детский крик. Если ребенок орет и заходится в плаче, потому что что-то хочет, надо что-то сделать, быстрее что-то сделать. Ничего не нужно делать. Крик крику рознь. Если это крик, потому что больно, это одно дело. А если это крик, потому что сильно чего-то охота, то это другое дело. Вы понимаете? Поэтому на него нужно реагировать иначе. Поэтому не надо сдаваться. И тогда все будет в полном порядке. У вас это получится. Это самое главное. Это важно понимать, что у меня это получится. И не сдаваться. И был еще такой вопрос, допустимо ли, приемлемо ли пробирочное зачатие. То есть, когда оплодотворение происходит не в утробе матери, а в пробирке, а потом из пробирки ей обратно в ее матку садят оплодотворенную яйцеклетку, то есть уже зародившегося ребенка. Я считаю, что это абсолютно нормально, совершенно нормально. Ну, в каком смысле нормально? То есть, конечно, неестественный процесс. Но если по-другому невозможно, и это дает шансы и надежду, слава Богу, тогда это замечательно. Это замечательно. Если в результате этого у вас родятся дети, замечательно, потрясающе. Пусть нас Господь благословит. Так, идем с вами дальше. Сильной воли разобрались. Мы все еще в потребностях. Итак, какие еще потребности? У нас с вами уже совсем времени немного, а нам еще подростка с вами хотелось бы обсудить. Еще одно. Потребность какова еще в детях? Уважение и одобрение. Дети в этом очень нуждаются. Причем дети маленькие и большие, подростки в переходном периоде. Они все нуждаются в признании своих способностей, своей личности и в одобрительном признании. Ребенок, другими словами, хочет быть чем-то, кем-то, он хочет что-то сделать, он хочет состояться, и он хочет, чтобы кто-то сказал ему «молодец». Ребенок все время, что бы он ни делал, начиная с малых, совсем малых лет, ищет положительной реакции взрослого на то, что он совершает. И вы, наверное, замечали, что маленькие дети могут достать тебя за целый день. «Мама, смотри, что я нарисовал! Мама, смотри, что я сделал! Мама, смотри, папа! Смотри, папа, хочу тебе показать!» Что это такое? На самом деле, это не гордость, не дай Бог тебе так думать. Это абсолютная нужда в жизни маленького человека, чтобы кто-то одобрил, кто-то, который важен для него, одобрил то, что ребенок совершил. В подростке это желание никуда не девается. Если ребенок чего-то достигает, если он хорошо учится, или у него получается что-то в спорте, да что бы он ни делал, он точно так же ждет и ищет признание. Возможно, он уже больше не дергает тебя и не говорит: «Мама, смотри, что я получил». Некоторые дети, они, может быть, от природы тихие дети, склонны уходить в себя, и они молчат, но это не значит, что им не нужно твое ободрение. Кроме того, это их потребность. Поэтому если ты не ободришь своего и не одобришь своего подростка за успеваемость в школе, за какие-то хорошие проявления, поведения или что угодно, то неизбежно он будет искать этого одобрения где-то еще. А за что в классе сверстники одобряют друг друга? Не за оценки. Они одобряют друг друга за то, кто круче, кто что-нибудь выкинет поглупее, за внешность, за какие-то вещи, которые мы не ценим обычно. Вы слышите? Поэтому будь осторожен в этом вопросе. Будьте уверены, что вы целенаправленно одобряете ваших детей, особенно если они уже учатся в школе. Одобряйте их за успеваемость. То есть вы говорите: «Пятерка, молодец, сын, молодец, ты это можешь, здорово. Четверка, тоже молодец. Тройка». Но если твой ребенок старался, писал, сидел, корпел и получил тройку, он все равно молодец. Потому что существует совершенно порочная и неправильная система оценивания. Особенно она в школе, очевидно. Оценивается что? Поведение. Я считаю, что оценивать поведение недопустимо. Оценивать нужно не поведение, а намерения. Что это значит? Приведу вам простой пример. Однажды нам подарили крыску. Слава Богу, ее мой сын потом продал успешно. Сделал на ней 50 рублей, потому что эта крыска уже всех достала. Но подарили крыску, и дети кинулись за ней, о ней заботиться. И Давид, старший сын, он решил сделать ей одеялко или что там, подстилку мяконькую. И он пошел у своих сестер, нашел самое лучшее кукольное пальтишко вязаное, дорогое, отрезал от него ножницами краешек, просто его покромсал это пальтишко и крыски постелил. И когда я зашла, я вижу, у крыски отрезанный от хорошего, от игрушка, дорогая игрушка, от кукольного пальтишки, отрезанный край. У меня нет слов, и, конечно же, я высказала это все своему сыну, но потом очень сильно пожалела, потому что я была не права. Я оценила то, что он сделал, но не подумала, почему он это сделал. Вы понимаете? Поэтому, когда ты оцениваешь поведение ребенка, подумай, почему он это сделал. Если он порубил твой пол топором, не спеши его за это наказать, подумай, почему он это делал. Может быть, он для папы строгал новую ручку. Поэтому за это можно только похвалить. Ну, что поделаешь, что лес рубят, щепки летят. Поэтому тебе, конечно, придется сесть и объяснить, что когда ты что-то делаешь, будь уверен, что ты не портишь вещи или как-то еще. Поэтому оценивайте, друзья мои, не поведение, а конечный результат. То есть что ребенок хотел сделать, что он намеревался сделать. Может быть, он намеревался помыть посуду и поперебил половину чашек. Тогда молодец. Вы понимаете? Если он хотел мыть посуду, он молодец. Другое дело, что, ну, получилось не совсем хорошо. Но ведь молодец, что хотел помыть посуду, правда? Если твой ребенок, я не знаю, хотел помыть стены и не знал, что мыть их нельзя, потому что вся краска будет развезена, что делать? Наказывать его за то, что он развез краску, или похвалить за то, что хотел убраться в своей комнате? Вот ты взвесь эти вещи, и ты поймешь, как нужно подходить к вопросу. Нужно спросить себя, почему мой ребенок это сделал. Другое дело, что дети могут порубить пол не потому, что они ручку строгали, а потому что это выражение бунта. Маленькие дети, они могут накакать в свой памперс не там, где надо. Это может быть тоже выражение бунта иногда. Но опять же задай себе вопрос, почему мой ребенок бунтует? Может быть, потому что я не выражаю ему достаточно любви, и в нем копится, копится, копится. А может быть, я постоянно изливаю на него свой гнев, и в нем это копится, копится и копится. Поэтому будьте уверены, что, оценивая поведение своего ребенка, вы проецируете это на себя. Что я сделал, что я дал, что я не дал, что я сказал. И тогда у вас процесс пойдет хорошо. То есть, если бы схематично это изобразить, то нужно было бы выразить вот такой схемой. То есть, ребенок здесь, ребенок, и окружающий его мир здесь. И, конечно же, мир большой, правда? Влияние велико. Но, тем не менее, эта связь должна быть обоюдной, потому что ты не можешь со своей стороны воздействовать на ребенка. Ты не можешь запрограммировать реакцию ребенка. Ты можешь сказать, я сейчас сделаю вот так, и ожидаю, что он будет рад, а он не рад. Это все равно, что, знаешь, подумать, я кину мячик к стене и надеюсь, что он ко мне отлетит. А он может отлететь к тебе. Реакцию трудно просчитать, правда? Поэтому мы взаимодействуем со своим ребенком. Мы взаимодействуем с ним. Мы изучаем его реакцию, его поведение. Мы изучаем, что происходит. Но уважение и признание, ободрение – это необходимые вещи. Как мы выражаем ободрение ребенку и одобрение в том числе? Конечно же, словами прежде всего. Словами. Мы много хвалим. Мы должны хвалить своих детей. Молодец, умница, здорово. Маленький ребенок пришел и показал тебе свои каракули, сказал, мама, смотри, я нарисовал машину. Ты говоришь, вау, как здорово, какая хорошая машина. И ты делаешь это театрально, может быть, но ты делаешь это искренне, ты делаешь совершенно правильно. И никогда не отмахивайся, да отстань со своими бумажками, уже надоело уже этих бумажек, все уже изрисовано. Нет, ты хвали, хвали, потому что это, как ничто другое, подстегивает ребенка к развитию его личности, его умственных способностей и творческих способностей. В психологии даже существует такой термин, как «ты сказал и произошло». Другими словами, все равно, что сказать, что все мы пророки, получается. Это значит, что если я буду что-то говорить, особенно очень долго, в конечном итоге так и будет. Если я буду говорить своему ребенку: «Молодец, у тебя получится ездить на велосипеде, ты с этим справишься, вот сядешь и поедешь». Один день он сядет и поедет. Но если я буду постоянно утверждать, тебе ничего не получится, болван, не сможешь, ничего не выйдет. Так я и знала, что с ней ничего не получится, точно как твой отец такой же. Из него ничего не получится. Поэтому помни, что жизнь и смерть во власти языка. И это не только духовные принципы, но в том числе и психологические принципы тоже. Если ты позитивно выражаешь своему ребенку свои мысли, позитивное одобрение, то это будет подстегивать и стимулировать к улучшению собственных результатов. Дети ждут похвалы, всегда ждут похвалы, поэтому не дай Бог тебе просто пропустить это мимо ушей. Если твоя дочка пришла из школы и говорит: «Мама, я получила 5, и ты говоришь: «Хорошо, молодец». Это возможно каждый день, но у тебя нет права так реагировать. Должна сказать или должен сказать: «Молодец, здорово, я знаю, что ты будешь учиться хорошо, и я всегда это знала или знал, умница». То есть найди какие-то слова, чтобы выразить именно одобрение действиями, достижениями, результатами твоего дитя. Что еще? Еще одна потребность в ребенке. У ребенка есть потребность самовыражаться. Самовыражаться. То есть ему нужно открывать мир, что-то совершать в этом мире, совершать это, исходя из данных ему талантов, способностей. И это настоящая нужда. Другими словами, взрослый человек мир уже познал в некотором смысле. Ему многие вещи уже не интересны. Ему уже не интересно, как это устроено, что это такое, с чем это едят, он уже это прошел. Но мы не можем перекладывать точно такой же взгляд на жизнь на детей, потому что ребенку нужно, ему потребно все время что-то открывать, что-то делать, познавать, совершать. У него есть эта потребность, есть такая потребность. Поэтому дети, они любопытны, они задают множество вопросов, они что-то хотят делать, что-то совершать. Причем совершать так, чтобы родители могли их ободрить или одобрить за это. Поэтому дай ребенку пространство для деятельности, для самовыражения. Дай ему такое пространство. Дай ему возможность вникнуть в суть вещей, разобраться в сути вещей, посмотреть, что это, с чем это едят и как это устроено. Если он задает тебе вопрос, почему или как, не ограничивайся только ответами, да или нет. Да, нет, да, нет. Я понимаю, что от детей можно уставать, от их вопросов можно сходить с ума. Но пойми, что объясняя ему какие-то вещи, показывая ему что-то. То есть вы замечали, наверное, что бы ты ни взял в руку, дети все это тебе дай, дай посмотрю. Дай мне тоже, дай мне тоже. Им все надо открыть, посмотреть. И тебе кажется, да сколько можно? И так ясно, что тут смотреть, все понятно. Но это потребность в ребенке, поэтому позволь ему, пусть он посмотрит, потрогает, возьмет в руки. Если это старший ребенок, разберется. Может быть, не надо разбирать все, конечно. Но, по крайней мере, удовлетвори определенную степень любопытства. Еще одна потребность – это настоящая потребность. То есть это жизненная необходимая нужда. Ребенку нужны четко сформированные границы. Границы его поведения. То есть мир действительно велик и огромен для него. И чем больше ты этот мир для него сделаешь, тем лучше. Но при этом у мира все равно должны быть границы. Что это значит? Это значит, что в рамках вот этих границ ребенок свободен двигаться как хочет. Но за пределами этих границ ты должен показать ему и объяснить, его ждут неприятности. Что мы подразумеваем под границами? Это определенные стандарты поведения и морали, которые ты ожидаешь что ребенок будет придерживаться. И говоря ребенок, мы имеем в виду любой ребенок. Маленький, среднего возраста, или это уже отрок, подросток. Существуют определенные границы, которые мы, как взрослые, должны четко очертить. Что, например, в это входит, может входить? Как мы общаемся друг с другом, как дети относятся к родителям, как дети относятся друг к другу, и определенная мораль, то есть что можно и что нельзя. То есть ребенок четко должен понимать, что можно, а что нельзя. И что можно, что нельзя, этому не начинают учить в 10 лет. Это с пеленок этому начинают обучать. В 2-3 года ребенок уже вполне готов воспринимать определенные можно и нельзя. Что можно и что нельзя. Я еще раз повторяю, ты не можешь запретить все. Туда нельзя, сюда ходи, сюда не ходи. То есть двигательная активность должна быть большой. Но что нельзя? Драться нельзя. Нельзя говорить плохие слова. Нельзя обзываться. Если ребенок выражает свой гнев, то в этом гневе он не может ломать вещи. Что нельзя? Что еще нельзя? Нельзя не слушаться маму и папу. Нельзя. То есть что в данном случае, если это нельзя, как мы с этим справляемся или как это функционирует? То есть что наказывается в данном случае? Наказывается непослушание. Как наказывается? Наказывается постоянно и последовательно. Что значит постоянно? То есть если это нельзя сегодня, то завтра это тоже нельзя. А если это сегодня можно, а завтра нельзя, то у ребенка, мы с вами говорили, раздвоение личности происходит. Он нестабильно и беспокойно чувствует себя в таком мире. Поэтому если ты сегодня это запрещаешь, будь уверен, что ты запрещаешь это завтра и послезавтра. И придерживайся своих запретов. Ты спрашиваешь, что, как запрещать? В каждом доме есть собственные правила поведения, собственные стандарты. То есть у вас есть семья, и вы должны договориться вместе с мужем, женой о правилах, о позициях, которых вы оба будете придерживаться. То есть и мама, и папа должны согласиться во мнениях, что можно и что нельзя. Потому что если с точки зрения мамы это можно, а с папиной точки зрения нельзя, то ребенок выучит вас и будет вами манипулировать. Вы понимаете? Дети очень хитры в этом плане и находят легко способ. И потом еще вас столкнут лбами, без всякого сомнения. Поэтому договоритесь об этих вопросах. Что нельзя и что можно? Можно ли трогать эти вещи? Нельзя ли их трогать? Определитесь. Можно ли заходить в эту комнату? Нельзя. Определитесь в этом вопросе. Можно ли произносить это слово или нельзя? Определитесь в этом вопросе. Если ребенок нарушает эти границы, дайте ему знать, что он нарушил границы. Каким образом вы дадите это ему знать? Вы дадите этому знать ребенку, когда вы проявляете к нему дисциплинарные методы воздействия. И у многих людей сразу встает перед глазами ремень. Конечно, есть способ наказать ремнем, вне всякого сомнения, но я не считаю, что ремень – это панацея от всех болезней. И ремнем или, я не знаю, чем вы там наказываете, но чаще всего это ремень, общепринятое такое мнение. Но это эффективно, но максимум до 7 лет. Потом это неэффективно. По той простой причине, что после 7 лет ребенок несколько иначе воспринимает себя, и любое физическое наказание несет в себе элемент унижения для него, поэтому оно перестает быть эффективным. Поэтому я утверждаю, что после 7 лет дети не восприимчивы к физическому наказанию, но напротив, ты приносишь им душевную боль в унижении, и они закрываются от своих родителей. Поэтому нужно искать другие методы, другие способы. Например, я лишаю тебя развлечений, которые мы планировали в субботу. Я лишаю тебя карманных денег. Я не знаю, что у вас там принято в вашей семье. Или я лишаю тебя просмотра твоих любимых мультфильмов на этой неделе. Или ты лишен десерта на сегодняшний день, к примеру. Или ты сидишь дома, если это ребенок, который способен к сидению дома один, пока мы идем туда-то и туда-то. Или, я не знаю, что-то еще. Наверное, это неправильно наказывать трудом. То есть ты говоришь, ага, провинился, моешь посуду. Это неправильно. Потому что физический труд – это не наказание. Если ты будешь наказывать ребенка трудом, у него возникнет идея, что физический труд – это наказание. Поэтому, когда он вырастет и станет большим, взрослым, он вряд ли будет любить работать. Потому что мама и папа когда-то привили ему идею, что труд – это зло. Вы понимаете? Поэтому не стоит наказывать физическим трудом. Единственный лишь случай, когда это можно сделать, это, ну, скажем так, сегодня твоя, хотя, может быть, даже это был бы неверный случай, но, скажем, увеличить дозу обычную труда для него и сказать, в наказание ты возьмешь еще и вот эту часть. Но вы должны это уже смотреть по своему усмотрению и по своему ребенку, по ребенку, с которым вы общаетесь. Поэтому будьте в этом смысле предельно осторожны. Кроме того, я еще раз повторяю, что оценку нужно давать не поведению, а намерению. Как нужно наказывать? Как не нужно наказывать? Не нужно изливать свой гнев, потому что некоторые вещи, которые делает ребенок, вызовут у тебя гнев, бурную реакцию гнева. И зачастую в гневе мы можем наказать. Но когда в гневе мы наказываем, это наказание срабатывает с точностью да наоборот. Потому что, выражая таким образом свой гнев, мы не доносим до ребенка истинной причины, почему он наказывается. Поэтому, если ты хочешь наказать ребенка, объясни ему, во-первых, за что ты это делаешь, почему. Увидь, что ребенок почувствовал себя виноватым, вот это самое главное. И накажи его, накажи. Сосредоточься на том, что сделано, а не на личности своего ребенка. И когда ты это делаешь, сделай, подтверди свою любовь. Обними, прижми, поцелуй. Вот это правильный подход к наказанию. И, конечно же, чтобы, может быть, развеять, не дай бог, ваше представление о том, что я идеальная мать, потому что никто из нас не идеальные родители. Если мы проявляем иногда вот свой гнев или какие-то вспышки негодования, которых дети не заслуживают, то мы должны быть способны попросить у них прощения, если мы были неправы. Вы понимаете? И я скажу вам честно, что я достаточно часто прошу прощения у своих детей по той простой причине, что слишком часто нахожу себя неправой. Нахожу себя неправой, потому что наказала больше, чем нужно было бы, или наказала совсем неправильно. Или ребенок потянулся на полку, чтобы взять свои вещи, и не заметил, что на этой полке стоит, например, баночка с моей косметикой. Уронил и разбил. Дорогая косметика, косметику жалко, конечно. Первая реакция – гнева. Что ты делаешь? Но потом приходит здравый смысл, и ты понимаешь, что ребенок не хотел этого сделать. Совсем не намеревался брать и изничтожать твою косметику. Кроме того, сама виновата, ты же могла предположить, просчитать, что такое может быть. Поэтому приходится идти и говорить, прости, пожалуйста, я была не права, и восстанавливать отношения. Поэтому никогда не будьте гордыми, никогда не считайте, что пойти к ребенку извиниться, это что-то такое, знаете, ниже вашего достоинства, ни в коем случае. Я считаю, что это работает замечательным образом. Это восстанавливает взаимоотношения между родителями и детьми. Поэтому не только требуйте, чтобы дети просили прощения за проделки, но если вы точно знаете, что перегнули палку, или были неправы, или маленький ребенок пролил воду или сок, и он не хотел проливать, так получилось, а вы сорвали весь свой гнев и отшлепали его. И ребенок плачет, закрывшись там где-то в уголке, обливается слезами. Тогда пойдите и попросите прощения, и скажите, прости, сын или дочь, я был или была неправа. Проявив к тебе свой гнев, я тебя очень люблю. Объясните, почему вы это сделали. Как-то объясните эту причину, извинитесь. И вот тогда между вами будут прекрасные взаимоотношения. И последнее, что можно сказать, и мы закончим этим, подростки. Многие люди считают, что подростковый период очень трудный период, и, может быть, у них есть право так считать, но, на мой взгляд, это очень сильно навеяно временем. Почему навеяно временем? Вот за этой пропастью, которая, может быть, существует между молодым поколением и пожилым поколением, или подростками и их родителями, за этой пропастью на самом деле стоит такой творец, как сатана, который разделяет. Потому что на самом деле, по сути, ее не должно быть. Ее не должно быть. Что отдаляет подростков? И если вам нужно идти, можете идти. Если нет, то, может быть, 2 минуты я закончу. Что отдаляет подростков от своих родителей? Что отдаляет? Что сейчас служит такими причинами? На сегодняшний день дети начинают работать гораздо позже, чем раньше. Это означает, что большую часть времени, когда они уже повзрослели, ощутили себя полноценными людьми, они проводят дома с родителями. Это начинает их отдалять. Номер 2. И, на мой взгляд, это главная причина разделения. Дети мало, подростки мало времени проводят с родителями. Практически его не проводят вместе. Хотя первая и вторая причина могут казаться противоположными, но тем не менее есть смысл и в той, и в другой, если вы подумаете. С другой стороны, дети начинают бежать из дома и мало проводят времени со своими родителями. То есть их интересы как бы разделяются. Вы понимаете? Разделяются. Иногда искусственно разделяются. И вот поэтому существует третья причина. Дети, подростки подвергаются так называемой субкультуре, которая, можно сказать, специально создана. Специально создана для подростков, для молодых людей. То есть специальная мода для подростков, специальная одежда для подростков, специальные песни для подростков. И это как искусственно накачивается. Вы слышите? Это как искусственная индустрия, которая работает на то, чтобы пропасть сделать больше. На самом деле она неестественна. Вы слышите? Это неестественно. Хотя в определенной сфере срабатывает на желание человека выделяться, быть особенным и так далее. Поэтому какова панацея, если вы обнаружили проблемы в общении с вашим подростком, он стал далек от вас, замкнулся, у него появились свои интересы сомнительные, и вы не можете на него воздействовать. Что вам делать? Номер 1. Вам нужно вернуться в дом, в буквальном смысле слова, и восстановить общение. Что такое общение? Это сесть и говорить. Это значит, что вы встречаете ребенка из школы, и, может быть, он чуждается вас, уворачивается от руки, может быть, отвечает «да», «нет», но вы настойчивы, и вы продолжаете общаться. Спрашивайте: «Сын, как дела? Что случилось? Что произошло? А как он ответил? А что?» То есть проявите максимальный интерес. Потом вовлеките детей в ваше общение. Возьмите их вместе, отдыхайте. Возьмите их, если вы идете к друзьям, пойдите вместе, что-то сделайте. То есть время и общение могут вылечить вас. Кроме того, одобряйте его поступки хорошие. Одобряйте. Будьте уверены, что ваш взгляд на ребенка не наказать негативное, но одобрить позитивное. Потому что одобрить позитивное работает гораздо больше, чем наказать за негативное. Поэтому если ты наказываешь и высвечиваешь негативные вещи, будь уверен, что каждую позитивную ты тоже подчеркнешь. Это можно на примере показать. Ребенок сидит за столом и ведет себя так хаотично, вызывающе, может быть, ведет. Все берет, хватает, что-то бросает, дергает сестру свою за косу, там, говорит что-то нехорошее своей маме, там, я не знаю, что он делает. Кричит, плюет, ему что-то не нравится, бросает на пол хлеб. И он себя вот так вот ведет. Не знаю, сколько ему лет, 4-5 лет, возможно. И есть 2 способа вашей реакции. Одна реакция может быть: прекрати, хватит, сколько можно, уходи отсюда, сейчас дам тебе ремня. И это вряд ли подействует, если подействует, то ненадолго. Другой реакцией может быть: ребенок вдруг взял ложку и стал есть сам. О, молодец, вот такое поведение заслуживает одобрения. Какой прекрасный мальчик, любо-дорого смотреть. Или он тихо посидел, 3 минуты посидел, не дергал сестру за косу. Умница, Молодец, ведешь себя, как подобает настоящему мужчине, тихо, спокойно, размеренно. То есть ты подчеркиваешь позитивные вещи, вы понимаете? И ребенка это больше мотивирует поступать хорошо. Или ребенок поел, поставил тарелку в раковину. Подчеркни это, скажи, молодец, здорово, это мне понравилось. Даже собак дрессируют таким методом, друзья. Когда они делают что-то хорошо, то им дают что-то приятное или что они любят, конфетку или что там им дают. Вы понимаете? То их поощряют. И вот на этом основан метод дрессировки собак. А наши дети – это человеческие существа. Поэтому никогда не сосредоточьтесь вот здесь и не подумайте, что дисциплина – это главное. Главное – это любовь. Главное – это восполнить их потребности, их нужды, быть для них другом и общаться со своими детьми. Потому что через общение они развиваются. И, конечно же, дисциплина – это только часть. У меня зазвонил телефон, это уже муж мне звонит. В свой звонок. Так что давайте мы с вами встанем и помолимся кратко, и закончим. Конечно, тема неисчерпаема, но хотя бы что-то вы узнали. Отец, спасибо тебе, что ты даешь нам возможность быть родителями.